Завершение первого пункта, которым мы занимались на прошлом уроке, было, в общем, пересказом двух фрагментов из Игерес Акойдеш, четвертой части книги Тания, из которых становилось, ну, в общем, понятно, почему Тора, раскрытая Тора, если я правильно понимаю здесь контекст рассуждений, она называется, здесь она называется Торой, которой мы обладаем. Почему она называется паданцами всего лишь? И стало понятно, что основные моменты, основные выводы, которые были сделаны, Тора, божественность, как она одевается, хохма, как она одевается в ту Тору, которой мы обладаем, это всего лишь внешность хохмы. Это распространение хохмы, внешний аспект хохмы, задняя сторона хохмы. Внутренность хохмы не одевается в Тору, как она спустилась вниз и была нам предоставлена, скажем. И по этой причине это всего лишь паданцы. А в противовес этому внутренность Торы – это то, что совершенно непостижимо в Торе. Вот этот аспект, то есть сущность Торы, ее главное в ней, да, внутреннее в ней, пнимиуса хохма, при этом пнимиус аба, пнимиус атик. Пнимиус аба – это пнимиус атик, то есть это совсем сущностная вещь в божественности. Не спустилась вниз, а находится свыше, и вот по ней, и она называется, собственно, сущностью Торы. Про нее сказано, я хотел сказать. Про нее сказано, а лица моего не увидят. Лицо мое не будет видно. Когда Всевышний раскрывался Моше Рабейну, то даже ему он не раскрыл своего лица. Почему? Потому что внутренность божественности, она даже для Моше Рабейну была недоступна. Даже для его восприятия, тем более для восприятия других евреев. И при этом, то есть получается, что есть в Торе два аспекта. Один внешний, задняя сторона, внешняя сторона распространения хохмы, другой внутренний, лицевая сторона. Так вот, скрижали, зачем мы все это обсуждали? Для того, чтобы прийти к выводу, что скрижали, они были с выражением вот этой самой внутренности хохмы, недоступной, которая поднята над всякими ограничениями. И по этой причине также на материальном уровне в скрижалях, у скрижалей не было лицевой и обратной стороны. То есть они были все целиком лицевой стороной. Этим было обусловлено чудо, даже на материальном уровне, имеется в виду, это выражалось. Этим было обусловлено чудо, о котором мы говорили на прошлом уроке. То, что буквы были прорезаны насквозь и при этом читались со всех сторон. И какой-то еще момент я хотел... отсюда же понятно, мы процитировали этот фрагмент тоже из Игерес Акойдеш, но он имеет уже непосредственное отношение к той заповеди, которой мы занимаемся. Почему было велено евреям носить Арон Акойдеш на плечах? Потому что плечо, в данном случае, это вот поверхность как бы за плечом, то, что многие считают, называется плечом, на самом деле называется надплечьем. Так вот, задняя сторона надплечья, на котором, собственно, и таскают тяжести. Там, если там, палку перекинуть через плечо и туда что-то положить, или просто на плечо что-то взвалить, то тащат не на передней части, не на груди, не на грудной части, как обращенный к спине. Вот этот самый кесов, на котором надо было таскать сейфаим, на которых надо было таскать Арон Акойдеш, это символ, наоборот, обратной стороны, вот задней стороны. И ношение Арон Акойдеша на плечах, вот Алтер Ребе рассматривает как стремление объединить, присоединить к внутренности божественности, к внутреннему божественному служению Авойдес Акойдеш, присоединить также аспект задней стороны, также аспект сефаим, соединить с лицевой стороной. Вот по этой причине Арона Кодиш надо было носить именно на Алексейфаем. Митсес Масо Арон Бекосов. Это было повторение предыдущего урока. Пункт Бейс. Убил Раинин гины Юван бивил Раинин шихихо дедовид шиносу ала голис вомер бассейну шизе гое ойне шлой ал шиом размир згое лиг хукехо бивейс мегурой хуру. Значит, ну, мы упоминали на прошлом и на позапрошлом уроках, мы упоминали две истории. Одна история была непосредственно связана с ношением Арона Кодиша на плечах, цитировалась Рамбамом. То есть, ну, пересказывалась вкратце Рамбамом в Алахот, который к этому имели отношение. Когда возвращали Арона Кодиш из плена, скажем, то Давид распорядился вести его на телеге. И при этом, ну, как будто забыл о том, что Арона Кодиш обязательно надо носить на плечах. Зачем он его повез на телеге? Ну, это было, выразилось в результате в гибели одного из приближенных Давида, которого он оплакивал, смерти которого он был крайне опечален. Ну, это уже отдельный разговор. Давид забыл о том, что, говоря словами комментатора, там знает любой ребенок, который только начинает изучать Тору, о том, что Арона Кодиш надо носить именно на плечах. Это отдельное прямое указание, которое излагается в письменной Торе, в Пятикнижии, без всякой необходимости что-то как-то его выучивать. Напрямую высказанное указание. Как же Давид его мог забыть? И другая история, о которой мы говорили на предыдущем уроке. В связи с контекстом вот этого святого послания Алтер-Ребе, с Довид с мира с Карису Леу. Значит, король Довид, когда он прославлял Всевышнего, в одном из своих псалмов, которыми он прославлял Всевышнего, он назвал Тору Змирейс. Где он, как конкретно выглядит эта фраза? «Шиомар змира изгоили хукеха бвейсмы гурой». «Песнями были мне уставы твои в доме скитания моего». Ну, вот где, в доме, где был я гером, где был я пришлицом, ну, в смысле, в те времена, когда за ним охотился Шауль, то вот он был вынужден вести очень такой странный образ жизни, очень мучительный, наполненный трудностями, опасностями. Постоянно он находился просто под угрозой гибели. И вот он говорит, изучая обдумывание законов Торы, обдумывание, ну, в данном случае не важно, что это законы, там отдельный разговор про то, почему именно Хукехо, обдумывание Торы, оно ему было тем, что вот его поддерживало, и вот прославляя Всевышнего за это, в связи с этим, вернее, наверное, он называет Тору Змирейс. И Всевышний ему как будто отвечает, говорит, Змирейс Кариса Легу, Давид, ты назвал мои уставы Змирейс, назвал их песнями, ну и выше пересказывая частично этот Эгерес Акойдеш, мы объяснили, в чем был криминал. То есть ты, Давид, полагаешь, что та составляющая Торы, которую ты воспринимаешь как змирейс, она является самым существенным, вот именно она нуждается в прославлении, именно по поводу нее ты вот переживаешь такие, значит, сильные чувства, что ты их выражаешь в псалме, который составил. Нет, это неправильное видение Торы. Необходимо видеть в Торе гораздо более глубокое. Необходимо, если прославлять Тору, то прославлять ее существо именно. Вот примерно такой ход. Так вот, мудрецы, они эти две истории объединяют. И говорят, что то, что Давид забыл в истории с возвращением Арона Кодиша, забыл о том, что Арон носит на плечах, это было ему наказанием за то, что Змирейс Кариса Леу, за то, что он назвал Тору песнями. Так, ну вот это мы все, собственно, и пересказали, эти три строчки. Змирейс Кариса, так, Мегурой. Шешиба Хатойра Никро Исо Бекоро Исо Змирейс, вот он прославлял Тору, восхвалял Тору, называя ее Змирес, в Омрла Акошбургу, Довид Змирес, Карисал Деву, Всевышний ему сказал, что ты их называешь песенками, Хаеха шеату никшель бы довар шафил тинойка шебе срабан йодин бой. Клянусь, ты ошибешься в такой вещи, если такое, таково твое отношение к Торе. Естественно, мы не посягаем на то, чтобы как-то осудить неправильное отношение короля Давида, не дай бог, к Торе. То есть, понятно, что у короля Давида было правильное отношение к Торе. Вот то, что как его здесь увещевает Всевышний, это из области «грехи мои предо мной постоянно», в смысле «предо мной» они, да, есть, а вот не нам его судить. Но, тем не менее, вот Тора обсуждает такое вот «шаату них шальбадор». Всевышний говорит, тем не менее, королю Давиду, вот ты оступился в такой вещи, в смысле, ты назвал мою Тору песенками, так за это я клянусь, ты ошибешься в такой вещи, которую знают даже маленькие дети». То есть дети вот только начинающие изучать Тору. Шенеймар, как сказано, ки авойда сакойдеш хулю бакесов есоу. Там сказано про ту семью левитов, которая носила раны койдеш, в частности, что вот на них лежит, им не будут выданы телеги, потому что у них другая работа, им телеги не нужны. Авойдас акойдеш. Значит, обычно это переводится, и я это перевожу обычно, и даже вот как раз задумался, хотел как-то, но все равно перевел «святое служение» в кратком изложении. На самом деле, если говорить дословно, это не «святое служение», это «авойда шель койдеш». «Койдеш» — это не «святой», а «святыня», то есть это вот служение, которое связано именно со святыней, с самой святыней, не со святым, а со святыней. Так вот, «авойда са койдеш» на них лежит. Ну, наверное, теперь мы этот койдеш свяжем с пнимиус атеира, то есть пнимиус хохма. То есть вот на них лежит работа, связанная с крайне сущностными вещами, с крайне внутренними вещами, и по этой причине они должны носить их на плечах. Им нечего возить на телегах, у них вся работа происходит вручную. А койдеш. Улыговин, ну, в смысле, что это было завершение фразы, что клянусь, ты ошибешься в такой вещи, которую даже маленькие дети знают, в какой вещи. Вот, например, в Торе написано «Авойдес акойдеш бухэм», «Авойдес акойдеш», на них лежит «Авойдес акойдеш», они должны носить «Марон акойдеш» на плечах. Улыговин зе еш лихагдим. И для того, чтобы разобраться в этом, необходимо сделать предвступление. Киагам шинис барда илша атеир шлифанейну ги рак нейвел из хохмашали майло в хинаса хираем бельвад. Несмотря на то, что мы объяснили выше, ну а практически все занятие предыдущее, у нас было посвящено разъяснению того, что Тора, которой мы обладаем, это всего лишь нойвелис, всего лишь паданцы. То есть нечто такое вторичное по отношению к Торе свыше, к Торе, как ею обладает сам Всевышний Кавиохл, и представляет собой именно аспект задней стороны. Я даже начал в кратком содержании переводить как «зад», но потом решил, что это как-то слишком грубо звучит по-русски. Но на самом деле действительно «зад», «охер» — это «зад», задняя сторона. Кстати говоря, и в общем, и в том числе в значении «тохас». Так что это не задняя сторона хохмы, тем не менее, «гдойла ги лейн кейцве тахлис минхаюсы лейкуши бихол иломас». Несмотря на это, нельзя сказать, что это самая низкая божественность, которая вообще есть. Божественность, которая заключена в Тору, которой мы обладаем. То есть вот это вот самая задняя сторона хохмы, внешняя сторона хохмы, распространение хохмы и так далее, со всеми лишь, которые мы на протяжении этих объяснений употребляли, она представляет собой совершенную несопоставимость с жизненностью, в большую сторону, естественно, с жизненностью, которая одевается во все миры, ильоним, ватахтоним, верхний, нижний, вхинос, понятно. То есть, ну вот сейчас в каком-то плане мы занимались мыслью обратной той, которой мы занимаемся обычно. То есть, ну, скажем, наверное, каждый второй маймор мы проговариваем такую общую идею, что жизненность, которая заключена в Торе, она по отношению к ней, вся жизненность миров, она представляет собой абсолютное ничто. То есть, все миры, они порождены речением, не, ну, как бы, если это можно так сказать, произнесением нескольких предложений из Торы, 10 предложений той из Торы. И только внешняя часть жизненности, примерно так, как всего лишь внешняя часть, там, и мысли входят в речь, и лишь внешняя часть эмоции входит в эту мысль, лишь внешняя часть разума входит в эту эмоцию, лишь внешняя, и там бесконечно отстранена сущность души человека вот, значит, от того, что одевается в разум от души, да? Так вот, то есть нет никакой сопоставимости между всей жизненностью, которая оживляет, осуществляет миры во всем их многообразии, во всем их там, неимоверном каком-то масштабе, как представляется, да? Вот вся эта жизнь совершенно несопоставима с жизненностью, которая одевается в Тору, в том числе в Тору, которой мы обладаем. То есть то, что Тора, которой мы обладаем, в нее одевается внешность хохмы, а не внутренность, это не меняет того факта, что вот эта вот жизненность, которая одевается в хохму, в нашу Тору, она совершенно несопоставима с тем, по отношению к ней совершенно ничтожна жизненность, божественная жизненность, которая одевается в миры, верхние, нижние и так далее. У Бифхина Зу Шибах Довид Азатейро, и, собственно, Давид прославлял Тору. Вот именно в этом ее значении, да, то есть вот эту великую, невероятную жизненность божественную, эту святость совершенно неистовую, которая в Торе содержится. И как объясняется там, имеется в виду в рукописи Хуалты Ребе, и вот что он говорит, имеется в виду в Герцоквич, так понимаю. Улиговин Магу, еще одна цитата из Герцоквич, Симон Ламет Вов. Улиговин Магу Ашевах Шалакош Берухук Шезе Осуру и Мутар, там разбирается как раз вопрос подобного толка, да? То есть, ну, вот, в смысле, имеющие отношение к этому, как раз мы его упомянули чуть выше. Почему речь идет именно о хукехо, о уставах, то есть вот о законах Торы, а не о историях, которые в Торе содержатся, не о каких-то там, значит, этических рекомендациях, там, скажем, которые там могут содержаться, а именно о законах. Так там Алтереба задает риторический вопрос. Надо понять, а в чем заключается, собственно, прославление Всевышнему, которое следует из того, что нечто запрещено или нечто разрешено. И это похоже на то, о чем сказано, кстати говоря, в Дилем, как велики деяния твои, Бог, весьма глубоки, очень глубоки мысли твои. Ибо известно, шиколой лом и сильгионим и сахтойним тлуем бедигдук митсва ахас. Известно, что все существование миров, оно зависит от какой-то маленькой детали в выполнении некоторой частной заповеди. Дерех Мошен, какой можем привести пример? Има корбен кошер найса ихут эльен ойлем колой лом и сликабл хаюсом вешифом. Если в храме приносится жертвоприношение, то это жертвоприношение, как известно из истории, оно влияет на все мироздание в целом. Каким образом? В общем, мы это обсуждали как раз в этой книге, и не так давно происходит пролитие в мироздание божественной жизненности, которая совершенно, ну вот, изменяет положение вещей в мире, изменяет, насыщает жизненностью мироздание, оздоравливает его, как бы освещает его и так далее. Так вот, если это жертвоприношение, оно было кошерным, если оно было правильно принесено, то тогда происходит высшее объединение, там раскрывается единство божественности свыше благодаря выполнению этой заповеди, приношения, осуществления этого приношения, и поднимаются все миры для того, чтобы воспринять жизненность и пролитие свыше, то есть они вот, миры в определенном смысле меняются, они становятся в большей степени сосудом, они поднимаются наверх и получают эту дополнительную жизненность. Воимши наши кибела дом бисмойлей. Если же, например, Дерех Мошен, Коэн перепутал и принял кровь животного, ну, там, многие жертвы, у них при их забое принималась кровь, артериальная, которая изливалась при забое, и вот там с этой кровью по-разному поступали, там какой-то кровью мазали, там какие-то части жертвенника брызгали, кропили, сливали, то есть, ну, вот с кровью что-то надо было делать. Так вот, Коэн должен был принимать, если он правша, естественно, он должен был принимать кровь в специальный сосуд правой рукой, держа его правой рукой. Ну вот, если он перепутал и принял эту кровь левой рукой. Ой, шилой бегем бихли шорос кошер. Или он, скажем, принял, ну, забегался, запутался там в храме, я так понимаю. У всех было чем заняться, и работы много. Вот он замотался и что-то перепутал, не тот сосуд взял. Или сосуд был какой-то неправильный, значит, он должен был быть одной там, по одному заточен, а он по-другому был заточен. Ой, шихое хацицо, или, скажем, в этом сосуде что-то там прилипло к стенке, и кровь, она не наполнила этот сосуд святой, да? А, ну, получается, что какой-то фрагмент, она не соприкасалась с этим сосудом. А за низ батло, алиеса и ломи с вихаюсом, «Вешифом Михая Хаймин Сойх Боругу». Тогда что произошло? Ну, вот, казалось бы, ну, какая-то ерунда, в общем-то, ну, не той рукой. Ну, там прилипло что-то к сосуду, там, ну, мало ли что. Ну, тем не менее, значит, миры не поднялись, значит, миры не... Вот это поднятие миров, которое должно было быть обусловлено данной заповедью, оно не произошло, не реализовалось. Жизненно, следовательно, пролитие от жизней бесконечного благословенного он не было получено. Ну и миры совершенно по-другому живут в своей совокупности. То есть миры мертвеют, как бы снижается уровень жизненности миров, скажем, из-за чего? Из-за того, из-за там какого-то... Потому что в кузнице не было гвоздя. Значит, потому что Коэн перепутал там не той рукой, забегался и не то подставил под струю крови из шеи животного. The handbed feeling share is также это там, значит, тфилин. С тфилин что-то не так произошло. В тфилин что-то как-то из-за сырости. Краешек какой-то буквы отлупился. Значит, «Битфинен кшейрес мизгали мохин дезун». В чем заключается действие тфилин? Они раскрываются благодаря наложению тфилин евреям, раскрываются мохин дезун, аспект разума, зеранпин и нуквы. «Шехем мокер ахайз лихоли и ломис». А что это такое? Ну, вот это тема нашего обсуждения, скажем, крайне продолжительного в самых вов. Ну, и здесь мы тоже с этой темой, по-моему, сталкивались. Это вот объединение Зеранпин и Нуквы, это то, что смыкает между собой безграничность с граничностью. То есть, собственно, ну вот это тоже процесс, который обеспечивает получение мирами жизненности. В дикдуке охотня не в соли, но мисталки на мойхин. Но дело в том, что тфилин — это крайне нежная штука. Там чуть что не так, там, значит, они погнули, там, покоробились, что-то искривилось, что-то открылось, что-то раз там отъехало туда-сюда, а тем более вот эти вот внутренние вещи, связанные с свиточками, которые в тфилин находятся, то есть там какая-то буква, краешек отскочил, или там, ну, вот что-то, какие-то ничтожные изменения, они могут привести к тому, что тфилин будет некошерным, а внешне будет совершенно нормальным. Но при этом ничего не будет происходить. То есть, вот эти вот мойхин, аспекты разума, которые должны были быть привлечены в Зеранпин и Нукву, они не привлекутся туда. Ну и, следовательно, вот миры начнут жить по-другому. Века и гавна, бедикдуки, митсус, лоитасы. И подобное этому, Естественно, сейчас мы обе заповеди, которые мы привели в качестве примера, это были позитивные заповеди. Ну, понятно, что в негативных заповедях то же самое. То есть человек какую-то ерунду нарушил, что-то он не совсем так сделал. То есть сделал что-то такое покасательное, имеющее отношение к запрещенному, ну, тем самым он тоже влечет не привлечение каких-то аспектов, препятствует раскрытию божественности в мироздании, да, совершает какие-то поломки в мироздании, то есть влияет на все творение в целом. Вегилко хамисбойнан маз, то есть вот это вот, это то, что мы сказали, что какой-то маленький диюк заповеди, он меняет кардинально, способен кардинально изменить жизнь всего мира в целом. Ну, это достаточно такая трудная для осмысления мысли, особенно так, если она внове, что там я сегодня там что-то запоздал, ну там забегался или просто там зачитался, заленился и, значит, или наоборот заснул раньше времени и там шма не произнес вовремя, а тут это влияет на все мироздание. Там, или это тфилин, ну сколько там, каждый день надевают тфилин, вот как, не всегда осознаешь масштаб этого действия, а вот, оказывается, масштаб этого действия крайне велик. То есть, ответственность еврея перед всем мирозданием, она крайне, получается, велика. Он что-то чуть-чуть не так сделал, и, значит, страдают все. Или наоборот, кстати говоря, или наоборот, он сделал все правильно, и тогда все получают нечто, да? «Веингухам избойнан ма годлу маасеху». Да, и по этой причине... мы выше привели, в качестве объяснения, последовательность суждения была такая. Давид хвалил Тору в смысле хукеху, в смысле заповеди Всевышнего, там, указания, запреты. А в чем, собственно говоря, в чем слава-то? Ну, просто как устав воинской службы. Это дело, это не дело. И что тут такое? За что здесь прославлять? А, это устав-то очень такой, ну, устав, конечно, но очень важный. То есть, каждая деталь этого устава, от нее зависит жизнь Вселенной. И вот об этом тот же самый король Давид, он говорит: «Дилем, как велики деяния твои, как глубоки мысли твои». Так вот, это вот велики деяния твои, шеберибуя и ломис, что во множестве миров, вот эти вехол цвоом и во всем их воинстве, вейх кунам птелем бимциус легабы дигдук эхот медигдук и атеира. Все мироздание, оно находится, оно совершенно подчинено, абсолютно бетулировано бимциус, то есть как будто не обладает никакой самостоятельностью по отношению к одному дигдуку, одной детали заповеди, медигдуке ате, какой-то детальке Торы. Шигу оймик махшовая ильёйна, эта деталь заключена в высшей мысли, в хохмосе и сборах, и в хохме его благословенного. То есть, еще раз. «Ма годлу маасехо», «как велики деяния твои», это деяния миров, то есть огромное количество, огромное разнообразие миров и там невероятное количество творений, которые их наполняет, масштаб, там, расстояние, время, страница Мемалев, она же 81. Сколько всего наполняет эти миры, и при этом маонку махшевасеху, как глубоки мысли твои. То есть, вот ты придумал законы от каждой мизерной детали, которых зависит от вся эта громада мироздания. Да? Следующая страница. Яков Нох, следующая страница. Начинается следующая страница. Переворачивай. Страницу переверни, и будет хорошо. Мы были на последней строчке той страницы, а теперь на первой строчке этой. Опа! Сюрприз. Даже на второй строчке. Ашер бы дигду кал ойлим колой ломисом и кавлим хаюсом вешифом, что благодаря вот твои уставы, они настолько ценны, настолько значимы, настолько принципиальны, что одной какой-то маленькой деталькой закона все миры, они поднимаются, получают свое жизненное, получают свое пролитие. Ой, лыжи, бехазбушом, или наоборот, ты что-то перепутал, что-то сделал позже, раньше, чуть-чуть не так, не той рукой, и миры не получают это пролитие. У мизени сбойнен гдула соймик макшафты и сборах. И вот отсюда ты можешь прийти к, из такого размышления, ну, как бы прочувствовав эту идею и ее осознав по-настоящему, ты можешь прийти к пониманию глубины и замысла его благословенного шигу бифхинас блиг вульвы тахлис, который находится, это глубина, в смысле, находится в абсолютной неограниченности. Это глубина абсолютно неограничена, да? Не обладает никаким пределом. Малоса лейн кейс в тахлис, алмалос хайус кол и ломис. Ценность ее, достоинство ее безгранично поднято над достоинством жизненности всех миров. Шикол хаюсом шуфеми дигду кехот мимено. Вся жизненность всех миров, она является следствием пролития, обуславливаемого одной какой-то деталькой заповеди. Скажем, коин принял той рукой кровь жертвы, и все миры от этого получили необходимую жизненность. Шигу нимшах мимкойрей, вот эта жизненность, она привлекается из источника. Вегу оймик махшафты и сборах, что это за источник? Это глубина мысли благословенного. Ма онку машинсеку процитировали дилем выше, как глубоки мысли твои. К мой сеародам, а нимших мимой халдерах можно. На что это похоже? На волос человека. Ну, неоднократно встречались с таким представлением. Наверное, как раз не очень понятным. Ну, жена моя сразу придумала, как выйти из этого положения. И сказала, что в волосах есть белковая составляющая. Это вот, наверное, о том и речь. Я в этом сильно не уверен, но можно так извернуться. Представление о том, что волосы являются мойсер и мойхен, как бы отходами, избытками мозга. Обращаю внимание, да, чем волосатее человек, тем он на самом деле... Ну, вот старые, мудрые люди, они обычно лысые. Почему? Мозги не тратятся на волосы. А вот если человек волосатый, то его бывает не очень хорошо с головой. Вот. Мойсер и мойхин – это избытки мозга, то есть волос является продолжением как бы мозга, отличаясь от мозга, естественно, очень сильно. То есть мозг – это вот такая вот думающая, наиболее возвышенная ткань, а волос – это, наоборот, такой тип ткани, которая, ну, которая уже близка к неживой природе, которая совершенно нечувствительна, она такая вот какая-то бросовая, которую даже захоранивать не надо, да, никак с ней, в общем, не надо особым образом обращаться, какие-то отходы такие, отходы человека. Так вот, тем не менее, между мозгом и волосом существует связь. Так вот, в данном случае взаимоотношения между этой глубиной жизненности, заложенной в Торе, глубиной божественности, заложенной в Торе, и жизненностью, которая выдвигается как бы для того, чтобы оживлять миры, целиком зависящие даже от одного какого-то маленького, от одной маленькой детальки выполнения нами заповедей, она похожа на связь между мозгом и волосами. Как волос человека, который привлекается из мозга, скажем. Веканоида мятикуним, веаидра, и как известно из тикуны зор, и идра, тоже такой раздел книги зор. Везоис гойса симхас довид амелах шигоем мизамеру миранин лисамеах либе бейсе катыры бейс церосе. И вот Довид, король Давид, объясняет там Алтеребе, он этим и занимался, то есть вот в этом и был смысл его прославления, да? То есть он славил Всевышнего за то, что он такую вот Тору сделал, от которой, от маленькой детали выполнения которой зависит все существование миров, насколько же она вознесена над мирами, насколько это святая вещь. Вот это было темой, в этом заключалась радость короля Давида, который воспевал воспевал Тору, веселя свое сердце занятием Торой во время его бедствия. Ну, мы выше сказали, пока ты не пришел, что это речь идет о тех временах, когда король Шауль пытался, ну, гнался за Давидом, и он постоянно вынужден был жить в состоянии невероятной опасности, в тяжелейших условиях. Вот тогда он занимался Торой, это веселило его сердце. И он в связи с этим Тору прославлял. Ахмаши гоя миштабеах бед елосана тейра малоса зой. Но вот это то, что он прославлял Тору за ее вот это достоинство, то есть за ее превосходство над миром, да, за ее бесконечное превосходство над миром. Ве омар змир изгою ли вихулу. И то, что он сказал, песнями были мне уставы твои. Ну, в смысле, это он в позитивном плане сказал. Он сказал, песнями были мне уставы твои, в смысле, что твои уставы, я настолько понимал вот их масштаб, их невообразимую святость и возвышенность, что они были мне тем, что веселило мое сердце подобно песне. То есть это, ну, вроде такая вполне уместное прославление, да? Нейна шалзе, так он был за это в результате наказан. То есть это было ему вменено в вину. В омар луя кодыш боругу, и святой благословен. Он ему сказал, змира скорисал дэгу, ты назвал их, в смысле мои уставы, назвал их змирис, назвал их песнями, веселящими твое сердце. Мишум шебе эмэс маалоса зои шикола илом испытэйрм лигаби дигду кехот мимэно. Потому что в чем же здесь криминал-то был увиден Всевышним? А в том, что на самом деле вот это достоинство Торы, то есть то, что все миры, они совершенно подчинены Торе и зависят от какой-то там, не знаю, от какой-то точки там, запятой в ее тексте, в ее выполнении, скажем даже. Гими пхина сахираем шеломика махшова. Они на самом деле относятся ни к чему иному, как к аспекту задней стороны вот этой глубины мысли. То есть ты, король Давид, прославляешь заднюю сторону, внешнюю сторону глубины мысли. Да, по отношению даже к ней мироздание – это абсолютное ничто, и вот оно абсолютно подчинено Торе и зависит от мельчайшего диюка выполнения Торы. Но, тем не менее, это всего лишь задняя сторона, это всего лишь внешнее. К Мошекосу Моки Маха Бешема Рия Алмаймер Рабисейну Новилась Хохма Шалимайла Тойра, как написано в другом месте, от имени святого Ари, по поводу вот высказывания, исходного нашего высказывания мудрецов, паданцы Торы свыше, это Тора. Омар Аматик Зешерс Моки Махергу Маши Веси Лошеназов Перек Алиф. Тут что-то такое с перепиской связано, я не понял, что это означает, ремарка, но это скобки. А вол пнимиус шебеэймик беэймик шигу пнимиус атеира. Но внутренность вот этой глубины, она же внутренность Торы, вспоминаем разговор на прошлом уроке. Гимию хедес ли гамри бэйрин сэйв бору гуам и лубэш бог бетахлиса и худ. Она абсолютно въединена в бесконечный свет благословен он, имеется в виду в сам бесконечный свет, который в нее одевается таким образом, в эту глубину, да, во внутренность хохмы, одевается в нее таким образом, что находится совершенно в полном слиянии с ним, соединении с этим началом. «Велигабе инсей боругу колы елом искилой мамаш». А по отношению к сущности, вот, к бесконечному благословен он, все миры как будто не существуют. То есть неуместно сравнивать вот это начало с мирами. Ты, король Давид, сравниваешь Тору с мирами и говоришь, что по отношению к Торе все миры, значит, по отношению к один дикдук Торы, он обуславливает там жизнь или смерть этого мира. Но дело в том, что на самом деле Тору в ее сущности, ее вообще с мирами неуместно сравнивать. Потому что по отношению к бесконечному благословенному он, все миры, они абсолютно представляют собой абсолютный ноль, абсолютное отсутствие существования. Потому что ты таков, как мы говорим, после помните, там коротенького шма перед утренней молитвой, потому что ты такой до того, как сотворился мир, и ты такой, как после того, как сотворился мир, что это означает, что в твоем существовании сотворение миров вообще не произвело никакого изменения. Ну, это такой тезис. Он, ну, такой крайне обсуждаемый момент, что сотворение миров при всей кажущейся нам масштабности этого процесса, этого события, вернее, это процесс, событие, которое не производит в божестве никакого изменения в принципе. То есть нет никакого дотворения, послетворения в божестве, да? И если так, то внутренность Торы не следует тоже просто, то есть поскольку с внутренностью Торы сущность божества находится в взаимоотношениях абсолютного единства, вот, точно так же, как по отношению к божеству, к Эйнсоф Боругу, неуместно прославление его, то есть сравнение его с мирозданием и прославление его вот как результат этого сравнения, поскольку сравнивать нечего. Подобным образом, также по отношению к внутренности Торы, не следует прославлять ее бедьилес хаюс колой ломис, вот избирая в качестве печки, от которой плясать, избирая вот эту вот самую жизненность всех миров. Миахар делой мамаш хашивей, потому что на самом деле жизненность всех миров, она по отношению к этому аспекту вообще ничем не считается. Уфхинас пними юсо, эйно симхас лейва финейш. И более того, на уровне, более того, это я от себя добавил, на уровне вот этом вот сущностном, внутреннем уровне, она представляет собой вовсе не радость сердца человека, симхас лейва финейш, то есть не, она славна не тем, что тебе, Давид, она радовала сердце, там веселила, и не человеческий шашуов, не человеческую забаву, а, как мы сказали выше, вот на этом уровне она представляет собой веселье, сердечное веселье и забаву самого короля, святого благословенного, Шемишташеа Бог, который забавляется ею, киелы кими виндарки веавейдам кеймо малосо, бейди сасмик виёхал. И вот и взаимодействие, ну, как говорится, кстати, не помню, киелы кими виндарки, забыл, откуда цитата, ибо всесильный знает путь ее и знает место ее. И вот именно он знает ее место, знает ее достоинство, знает ее место и знает ее достоинство, находясь с ней в абсолютном единстве, как бы знанием себя. Как мы с вами знаем, где находится, там, скажем, если мы где, представляем себе, где находится наша нога обычно. Вот с похожим квиохал образом Всевышний, он знает место и достоинство Торы, поскольку он находится с ней в полном, в этом ключе, да, поскольку находится с ней в полном единстве. Но этот аспект Торы, он отстранен от глаза всего живого, поэтому как ты будешь его прославлять? Прославлять то, что ты не знаешь, очень трудно. Да? То есть претензия, которая к королю Давиду была обращена, получается, почему ты сравниваешь, почему ты занимаешься прославлением не того, что является главным в Торе? А по отношению к главному в Торе, вот это главное в Торе невозможно сравнивать с мирозданием. Невозможно прийти к прославлению этого главного, отталкиваясь от мироздания. Да и вообще, как ты можешь прославлять вот это главное, это вообще забава короля. Это он знает, что там и как, и насколько это ценно и так далее. А с никакому человеку это вообще не понять. К мыши Козову фанайло ейроу. И это вот подобно на то, что мы цитировали в прошлом пункте, лица моего не увидят, да? Лицо мое, вернее, не будет явлено. Внутренняя часть божественности, она не раскрывается никому. Даже мой Шарабейну, он не являлся сосудом для восприятия вот этого уровня. Дыхайну пхинас пними юсо. То есть, если Тору надо прославлять, то только именно уровень внутренности ее, вот этой вот внутренности хохмы, сущностности Торы. К Машикосу Шомбишем Аари, как написано там от имени святого Аари, Везешу Эмира Косов, Вее Цлой Хулю, Шашу и Шашу имя Цлой Давка. И вот это то, что говорит Писание. Буду у него забавою То есть вот именно, именно с божественной забавой Мисахекес Лифонов, и в другом месте тоже о Торе говорится, что она забавляется пред ним, именно пред ним, Лифонов давка. Дыхайну бифхина с пнемиюса, то есть вот это вот говорится о внутренности Торы. Валдзены и марвы еет слой иммун, и об этом скажет, ну, говорится, что будет, будет у него воспитанником, кажется. Ал тикрой иммун эла оймен кулю, не читай с иммуна, читай оймен, читай воспитатель. Так я понимаю. Вал пхина сахираим. Точно не объясню эту идею. Вал пхина сахираим омар мисахекес бетевил арцей. А вот в отношении задней стороны хохмы, по-другому это, по-другому о ней сказано по-другому. Забавляется во вселенной земле его. Вешашуэй эсбней одом, и она забава, ну, в смысле, вот забава наслаждающая, веселящая человека, людей. Киа тойра нитна поним веохер, потому что Тора, она дана вот и в такой форме, это, ну, как подытоживание рассуждений выше, начиная с первого пункта, если я правильно понимаю, потому что Тора была дана в такой форме, лицевой и задней стороны, кадексиу бемегила, бемегила офа де Захарио, как написано в летящей мегиле, было в видении Захарии, была летящая мегила, которая написана с передней стороны и с задней стороны. «Вагик сува поним вохер». «Улифиши тофас Давид бифхина сахираим». И вот, поскольку Давид, он дословно схватился, то есть, ну, вот он сосредоточился на прославление именно задней стороны, лыхахны и наш бешихаху. По этой причине он был наказан забывчивостью, забыванием. Абом и пхина сахираем. Почему именно забыванием он был наказан? А потому что, и это нам должно быть хорошо понятно в свете бесконечных, безразмерных объяснений, которые были посвящены стиху «Вспомнил я тебе твою девическую девический хесед, девическую доброту, что ты пошла за мной в пустыню». Там вот это вот, что я вспомнил доброту, вот эта идея воспоминания просто противопоставлялась идее забывчивости, точно так же, как идея внутренности противопоставляется идее внешности. Идея забывания – это вот уход на уровни, где есть частности, где есть множественность, где есть сокрытие, ограничения на внешнюю сторону. По идее задней стороны, она связана с забыванием. А противовес ей – это сущностность, вот чистая божественность, на уровне которой забывание в принципе отсутствует. Так вот, поскольку Давид взялся за заднюю сторону этой могилы, стал прославлять Тору с точки зрения вот этой задней, внешней, распространенной. По этой причине он был наказан забыванием. «Венейлам именули фишо маши косу вабыть законы шалы гэмбе косу фисоу». И от него скрылось, выражаясь вот этими словами процитированного фрагмента в начале этого пункта, от него скрылось то, что даже тинойке шельбесрабан, даже детям, которые учатся в хедере, им известно, то, что написано прямо в письменной Торе, то есть раскрыто всем, работа святилища на них, на плече будут носить. А как мы сказали выше, в завершении предыдущего пункта, вот эта идея ношения Арона Койдыша на плече, это смыкание между собой задней стороны и внутренней стороны, задней и передней стороны, внешнего и внутреннего. То есть вот это вот ношение на плече, оно представляло собой, оно представляет собой описание связи, объединения к сейфаем и вот, значит, этой задней стороны к аним, скажем, задней стороны плечей Кааним, и Арона Койдыша, который представляет собой настолько внутреннее, настолько близкое к сути, настолько вот сущностное, что в нем даже и вообще задней стороны нету, один пнимиус чистый. Атканный шойнейк, может, не избавил бы сов перек алев. Конец пересказа вот этого, значит, Эгера Сакойдиш от Алтеребе. Так далее. Сейчас прервемся. Пункт Гиму. Убил Ринин пними в хитсойне, пними в хитсойню затейра. Маша Косов довит, Маша Омар довит лихитсойню затейра. Так. Убил Ринин пними в хитсойню затейра, Маша Косов довит лихитсойню затейра с мира с хулю. И объяснение идеи внутренности Торы, внешности Торы. И то, что Давид назвал Хитсойню Затейра, он прославлял Хитсойню Затейра, Змирес, и так далее, песнями. «Гине амитсвейс некроем роцен эйлен боругу». Заповеди называются «высшей волей, благословенна она». «Уфнимию за роцен гу атайнук», а внутренностью воли является наслаждение. Значит, ну, сразу давайте оговоримся. Значит, понятно, что та ситуация, ну, мы, в общем, мы это уже оговорили даже на прошлом уроке. Ситуация, в которой король Давид, вот он не прав, это он не прав, там это, значит, до этого не прав, нам еще надо дожить. То есть, если король Давид в своих святых псалмах, он воспевает Тору именно как змирейс, и воспевает именно тот раздел, вот, значит, внешний раздел, Ахираим Шель Хохма, то значит, у этого есть резон. И более того, понимаете, король Давид был наказан за то, что он назвал Тору Змирейс, и, как мы сказали, там, только что схватился за внешность Торы, и за это даже был наказан там забыванием и так далее. Тем не менее, этот псалом мы с вами читаем регулярно, его не выкинули из книги Дилем. Это один из святых псалмов, который является в той же мере святым, как и все остальные псалмы. Поэтому эта идея, естественно, есть в этой идее заложен большой резон. И надо ее понимать и так далее. То есть мы не можем сказать, Всевышний сказал, что Давид поступал неправильно, поэтому это была ошибка Давида. Надо вообще это все выкинуть там из Гилем и забыть, как страшный сон. Нет, в этом тоже был резон, это раз. Это по поводу самого предложения разобраться в этом. Теперь по поводу первой высказанной мысли. Тора представляет собой выражение заповеди, представляет собой выражение высшей воли. Ну, я так понимаю, что в данном случае Тора подразумевает, по Тору мы рассматриваем как инструкцию по выполнению заповеди. Мы выше сказали, что главным и целью Торы является выполнение заповедей, и там от этого дальше плясали. Так вот, заповеди представляют собой выражение высшей воли, а воли. Воли, то есть желание Всевышний хочет, чтобы мы там накладывали тфилин, вели себя в шабас так, а в сукас так, а в швуис так, и там ели то, не ели это, и так далее. Это все выражение воли, желания. В желание одевается наслаждение. Ну, наверное, может быть, кто-то помнит рассуждение на эту тему самых вов насчет того, что является более внутренним, желание, наслаждение или родствен. И несмотря на то, что есть аргументы туда и сюда, ну, в обычных, в штатных наших рассуждениях, когда мы не вдаемся в детали, мы полагаем в более внутреннем наслаждении. Это, в общем, и понятно. Поскольку воля обуславливается наслаждением, а для того, чтобы прийти к тому, что воля может обуславливать наслаждение, для этого надо какие-то дополнительные рассуждения произвести, более сложного порядка, скажем. То есть, ну, в наиболее поверхностном, и может быть это понимание, оно и есть, оно при этом самое внутреннее, наслаждение обуславливает волю. Мы хотим чего-то, потому что это сулит нам наслаждение. То есть, вначале есть предвкушение наслаждения, потом обусловленное этим желание. Да? Значит, когда мы говорим о заповедях, то мы можем ту же самую логику применить к заповедям. Заповеди представляют собой выражение божественной воли. Всевышнему хочется, чтобы мы вот это ели, а это не ели. И там в субботу вот это делали, а то не делали. И там во время молитвы так себя вели, а не иначе. Значит, это воля. Чем она обусловлена? Она обусловлена внутренним своим содержанием, то есть наслаждением. Наслаждение одевается внутрь этой воли. Пнимию зароцен у тайнок. Выражено это словами «пнимию зароцен у тайнок». Вторая строчка в этом пункте, да? Ближе к концу. У мецад пхина зароцен шибе мицвейс. И вот с точки зрения воли, как она заложена в заповеди, то есть как заповедь является ее выражением, вернее, заложена. Шигу пхина хитсойнис, которая представляет собой внешний уровень. Лигаби атайнук, по отношению к наслаждению. Гу ашева хазе шишибак довит амелах в омар змир из гою лихукех. И вот когда король Давид прославлял Тору, которую мы здесь договорились рассматривать пока что, понятно, что можно другие рассуждения вести и говорить, там, в Торе есть разные фрагменты, которые посвящены там, заповедям, которые вот так вот напрямую к заповедям не относятся. Да, во всех есть указания, но не все относится к 613 заповедям Торы. Так вот, сейчас мы договоримся, что Тора – это именно инструкция по выполнению заповедей. Ее цель обязать нас к выполнению заповедей. Так вот, Давид, когда он говорил о том, что прославлял Тору и говорил, что песнями были мне уставы твои, именно уставы, в смысле заповеди, уставы твои, он имел в виду вот эту внешнюю сторону, внешность, то есть волевую составляющую заповедей. Кихмоя аземер шейхолим линагин вэлэзамер нигунэхот кама пиомим. На что это похоже, как это связано с этой метафорой, почему он назвал это именно змирейс, змирейс корису леву. Земер – это мелодия, да? Песня, мелодия. Подобно тому, как можно играть одну и ту же мелодию. Лизамер нигу нехут кама помим. Земер – это, кстати говоря, да, клезмер от этого слова, клейземер, то есть инструментал. А есть вокал. Ну, так вот, как можно играть одну и ту же змиру, можно наигрывать многократно, несмотря на то, что у этой мелодии одна и та же, дословно, вкуснота и сладость, ну, в смысле, что вот наслаждение, которое человек получает от этой мелодии, одно и то же. Микол Моким, Кшейра, Влоя Иза Нигун, Минагин, Выхозеру, Минагин, Исайкам и Пиомим. Несмотря на это, человек не говорит, эту мелодию я сыграл, что я буду ее еще раз играть. Он играет ее, если она ему нравится, так он играет ее и раз, и два, и три, и там бесконечно, пока ему нравится, он ее повторяет. Да? Несмотря на то, что сладость, заложенная в этой мелодии, одна и та же. Но она ему не прискучивает. Волой тикетса нефешбой, и душа не отвращается от нее. Ве адраба, ну, как мы все знаем, если поставить плеер на повтор, то на каком-то этапе душа уже отвращается, ого-го, потому что, особенно если поставить какую-нибудь мелодию на звонок будильника. Ве адраба, тайну колпамы кимикедами ойцем йофьев. И более того, каждый раз... То есть, ну вот, если есть какая-то действительно нравящаяся мелодия, естественно, мы не рассматриваем ситуацию, когда человек ей присытился уже так, что она у него уже неизвестно откуда лезет. Каждый раз наслаждение, которое он получает от этой мелодии, оно такое же, как и в первый раз, оно с точки зрения своей силы, оно такое же. «Века гою лиху кехо». И вот тем же самым, как бы говорит король Давид, «Были для меня уставы твои». «Хой каникра митсво». То есть, вот эти уставы, в смысле заповеди. «Шиэйн ботам» под хоком, ну, такие стандартные для нас, для наших уроков рассуждения насчет «мишпотим», «эйдес» и «хуким». Заповеди с разной степенью рациональности. Так вот, из этих трех групп под словом «хок» обозначается традиционно заповедь, у которой нет шейн бо там водас мусок, у которой нет понятного там водас, то есть которая иррационально совершенна. Мой парадума вишатнес, как, например, красная корова и шатнес, чем отличаются эти заповеди, скажем. Шиум и заилем мешивим алейхам, это и Раши приводит это объяснение, что у людей, которые не в теме, скажем, у народов мира возникает по поводу этих заповедей масса вопросов, на которые, в общем-то, нет ответов. То есть они задают вопрос, а зачем вы этим занимаетесь, а зачем вы это делаете, а на чем это вообще основывается, что за бредом вы занимаетесь, какой вы совсем с ума посходили. Так вот, и УВМС, Коламид, связь не кроем хуким, на самом деле, и мы на этот счет учили Майморим с вами, в частности, связанных вот с заповедью Красной Коровы, с недельной главой Хукас, которая не случайно называется Хукас, потому что в ней говорится про хук, главный хок Торы, вот этот вот закон, наиболее рациональный закон Красной Коровы. Так вот, мы говорили с вами, что на самом-то деле это, вот это деление заповеди на рациональные, такие почти рациональные и совсем иррациональные, оно достаточно условно. Потому что абсолютно каждая заповедь на самом деле представляет собой хок. Та ее составляющая, которая вылезла на поверхность и стала представляться нам рациональной, это всего лишь вот какая-то очень внешняя такая... внешняя составляющая заповеди. На самом деле, заповеди по своей сути, они все представляют собой хуким, они совершенно иррациональны. Так вот, УВМ, Скола, Мисас, не кроем хуким. На самом деле, все заповеди называются хуким. Киа, ты оми, маглу им лифаней. Ну, потому что те мотивы заповеди, те смыслы заповеди, скажем, которые нам представлены, которыми мы располагаем, которые мы знаем. Эйнен маспиким кло, они совершенно не являются достаточными. Эйнен беэйрах атиомим амитием к мойшаган лимайла. И они совершенно несоотносимы с теми истинными смыслами, которые присутствуют в заповеди свыше. Ну, истинными смыслами, которые для нас иррациональны, насколько я понимаю. Венинца шалиния нейну гэм рак хуким. И получается, что... То есть, ну, да, иногда Тора нам объясняет какие-то вещи, связанные с заповедями. Почему Всевышний нам говорит нам, вот Всевышний 6 дней работал, на 7-й день отдыхал, поэтому справляйте субботу. Ну, можно сказать, субботу мы справляем, потому что Всевышний работал в память о том, что Всевышний работал. На самом деле, это всего лишь внешнее объяснение, совершенно недостаточное, у запрета совершать 39 видов работ в субботу. Есть гораздо более внутренние смыслы, заложенные в этот запрет, скажем, да. И эти смыслы, они нам совершенно непонятны и неизвестны. Значит, получается, что на самом деле, ну, вот как известные нам смыслы, они в каком-то плане, можно сказать, ну, они как отговорка такая. То есть, когда ребенку что-то объясняют, скажем, чтобы он осознал целесообразность какого-то действия, то ему можно что-то такое сказать. Ну, настоящую причину он не поймет, но ребенок отказывается принять лекарство, потому что он не поймет, что эту горькую штуку надо принимать для того, чтобы выздороветь, а что конкретно должно это лекарство сделать, произвести в теле человека, и как оно приведет к выздоровлению Яков Ноах. Это ему непонятно. Ну, так можно ребенку объяснить, что это игра такая, ну, что-то такое, значит, ему рассказать, что тоже будет, в общем, по существу, не то что враньем. Но это очень внешним будет объяснением, не сущностным, не итоговым объяснением. Так вот, поскольку у заповеди есть глубочайшие мотивы в сущности божественности, да, где-то глубоко в божественной хохме, и эти мотивы нам непонятны, то получается... и имеется в виду, и не могут быть нами осмыслены, то получается, что все заповеди с этой точки зрения, они хуким, они представляют собой просто гзейрес амелех, они представляют собой просто приказ короля, который не подлежит обсуждению. Клоймар шикахр, цойны, блита амуван. То есть получается, что любая заповедь, просто для некоторых заповедей нету даже какой-то такой вот отговорки, то есть нету даже такой внешнего объяснения никакого, а для каких-то есть. Тем не менее, все заповеди в определенном смысле – это приказ короля, который непозволительно обсуждать. Он не обладает понятным, осознаваемым смыслом. «Веомар шиаф альпикей на рейви молов адмией». Так вот, король Давид, он сказал «змир изгою лиху кехо». Да, в чем теперь в этом проговаривании? В чем смысл данной метафоры? «Песнями были для меня». змирой были для меня твои уставы. Почему он говорит именно якно? Почему он говорит именно про уставы? Потому что в этом весь пафос. Он говорит, твои заповеди, которые все представляют собой совершенно иррациональное нечто. А что значит иррациональное? Это значит приказы, типа вот как, надо копать отсюда и до рассвета. То есть, вот как солдатам приказывают, там, бежать отсюда, пока товарищ прапорщик не скажет «хватит». Вот абсолютное отсутствие разумного начала заложенного, то есть понятного мотива, почему же, то есть вот не как у Суворова, что должны все понимать, куда они бегут и зачем, а именно иррациональное. Что же здесь может быть приятного в выполнении таких приказов, что здесь может быть сладкого? Так вот, король Давид, он говорит, твои хуки, то есть вот эти вот иррациональные приказы, несмотря на их иррациональность, а следовательно, ну вот, отсутствие в них приятности, просто вот такой вот приказ, который надо принять как данность необсуждаемую, и выполнить, что же в них может быть. Так вот, для меня они были змирес, они для меня были подобны вот этой мелодии, которую музыкант готов проигрывать и раз, и два, и три, и четыре, и каждый раз они доставляют ему одинаковое наслаждение. Лигей скипхина сороцы назе урцойные сборы, шигу лимайлами ейс мусек лишум нивро, поскольку вот эта воля, мы сказали с вами, что Давид, он внешний аспект заповедей исследовал в данном случае, ну вот обсуждал, провосхвалял, то есть волю, не наслаждение, которое заложено в заповеди, а волю. Потому что вот эта воля его благословенного, которая выше постижимости любым творением в мире. Ваафилу бейлама ацилу, семейный мусок. И надо сказать, что то, что мы с вами говорим, что у этой заповеди, у заповедей нет такого вот окончательного смысла, то есть их смысл настолько глубок, что он непостижим, это означает не только то, что, скажем, ну, я не могу их понять, или даже Яков Ноах не может их понять, а имеет в виду то, что их они недоступны в их постижении ни королю Давиду, ни даже Моше Рабейну в определенном смысле, да, и не только им, а также совершеннейшим эманированным сущностям в мире Ацилус, они тоже недоступны. К Моше Косу, а хохма миаин тимоцей, как написано, ибо хохма из айн исходит, найдется, дословно обнаружится. Шахохма никрис эйден шимимену йойца нагар. Ибо хохма называется эйден, называется наслаждением. Вот, помните, нагар йойца мейден в начале творения. Река исходит из эйдена и орошает сад. Так вот, хохма, она и есть тот эйден, тот источник реки, орошающий сад. Река – это бина, как понятно. Так вот, это тот эйден, из которого исходит река, гоа даас, которая даас, вот здесь он под рекой уже подразумевает даас, что ли, которая орошает сад. Гиа бино. Шемимена из галус твуна во даас бигдула сенцой боругу. Тут что-то я не понял. То есть, ну, мы привыкли к другой схеме из самых вов. В частности, мы привыкли к тому, что хохма – это эйден, река, широта реки – это бина, значит, ган, который поливаемый сад – это вот уже постижение, там, эмоции, скажем, зерампин. А здесь он, здесь какая-то другая схема, я, честно говоря, не очень ее схватываю. То есть, значит, хохма здесь эйден, из него выходит река, то есть дас, в ган, который бина, из которой происходит раскрытие твуны и дас, разумение и осознание, бигдул сенсей боругу, величие бесконечного благословенного душам, которые в Ганеден-Эйлен, в Нишомасе Ганеден-Эйлен. То есть вот хохма, проще говоря, является тем источником, из которого вытекает река, которая орошает сад, в смысле Ганеден, скажем, да, то есть дает в данной метафоре, вернее, в данном описании, дает постижение божественности тем душам, которые сидят в высшем Ганедене, то есть в мире Брия. И шенерлями сангин тайну коцум венифла, которые басагосом зой, которые получают от этого постижения неимоверное наслаждение, удивительное наслаждение. Шары гам алганедна тахта номру мутов делидайней, ибо им даже о нижнем Ганедене сказали, что лучше быть судимым быть судимым в гееноме самым продолжительным, самым ужасным судом, но удостоится потом Ганедена. Шекидай, мехкидай, гэма, исури, гееном, бешвили, лейси, лалма, деосы. Достаточно, стоит того мучения гиенома, чтобы только достичь того, чтобы войти в будущий мир. Калы хомер бы Ганед Наэлен, тем более в Ганед Наэлен. В ей шоид мадрейгес рабы из Гавоя мял Гавоя, и существует множество уровней в Ганеден, как многократно мы многократно встречались с этой темой раньше, ближе к началу самых вов, что в Ганедене существует неимоверное количество уровней, и то, что обычно упоминается в книгах верхний и нижний Ганеден, это только обобщение. Так вот, есть уровни один выше другого. Шилой, низко, бесфорим, ракшта и пхинес, просто в книгах упоминаются только эти два уровня, Ганеден и Ганеден атахта. Вегиный мокер вышори жаришин, пхинес хохма, мокер асу. То есть, значит, повторим еще раз. То есть хохма является первоисточником того, что, опосредуясь через несколько ступеней, становится тем постижением, то есть уже спустившись, сильно спустившись, становится тем постижением, которое доставляет такое наслаждение душам, находящимся в верхнем Ганеден, что ради того, чтобы этого достичь, стоит всех переживаний гейнома. Да что уж говорить про верхний Ганеден, даже это наслаждение, оно спускается еще на уровень, ну, на самом деле не на уровень, на мириады уровней, и даже ради того, чтобы достичь нижнего Ганедена, уже и то стоит того мучения гейнома. А хохма, она получается много-много-много ступеней туда наверх. Мокер асок. Так вот, первоисточник. Шойреш вегиный мокер, шойреш аришин гу, пхинас хохма мокера асок. И источником и корнем первичным вот этого наслаждения является хохма, который является источником того постижения, которым занимается эти души. Вегиши тимоци мерцойный из бороха элиан. И это то, что она происходит из высшей воли. Широйцы лицанцем ацмей. Что Всевышний хочет произвести цимцум самому себе, сократить себя. Ли есть хаким бы хохмо, али дей цимцум рав ви отцум. То есть, хочет предстать, хочет выразиться в мироздании как хохом, как обноситель хохмы, скажем, да, и ради этого подвергает свой свет величайшему, сильнейшему цимцуму. Везе соит мяин. И вот в этом заключается тайный смысл стиха, который мы выше привели. Хохма мяин тимоцей. Хохма появляется из айн. Из какого такого айн? Айн, понятно, от слова эйн. Отсутствие, нет. Отсутствие существования. Везе соит мяин. Айн мамуш. То есть, откуда появляется хохма? Она появляется в буквальном смысле из айн, из отсутствия, из ничего, из нет. Декелой хашивы гейросы и шемейр бехохма, что этим описывается, совершенно несопоставимо, совершенно незначимо, незначим отсвет, который светит внутри хохмы, легабы ацмус рыцойный из борох облиба алгвуль, по отношению к сущности воли его благословенного, который представляет собой абсолютную безграничность. То есть, еще раз, значит, хохма, мы неоднократно занимались вот этими взаимоотношениями между хохмой и волей. Ну, в обычном нашем разговоре, как обустроим, мы зачастую проясняли взаимодействие, взаимоотношения между отдельными силами божественными через пример замысла и реализации. Любой замысел, он обуславливается, как мы сказали с вами, предвкушением наслаждения. Я предвкушаю наслаждение от того, что я собираюсь там реализовать, там, построить, разработать, достичь. И вот это наслаждение, оно меня толкает на дальнейшие какие-то вот, на дальнейшие телодвижения, вернее, не телодвижения, а ментальные движения, телодвижения. То есть, испытав наслаждение предвкушения, вот мечту какую-то породив, это из области наслаждения, я становлюсь, у меня появляется в связи с этим предвкушением наслаждения, у меня появляется воля. Эта воля в дальнейшем требует реализации. Если процесс затормозится на этапе появления воли, то это будет просто как бы желание, очередное невоплотившееся желание. Тем не менее, некоторые желания мы все-таки доводим до конца, до реализации. Вот на пути к реализации желание проходит неизбежно через три этапа. Разум, эмоции, ну и факт и вот реализацию как таковую. То есть, после того, как у нас возникло наслаждение, наслаждение обусловило волю, воля обусловила необходимость обдумать, каким образом достичь реализации этой воли. Потом это обдумывание, если оно к чему-то пришло, опять же, оно оденется в эмоции, эмоции оденутся там, да, и в результате там идея будет реализована. Так вот, получается у нас, что хохма, она лежит на границе между волей и разумом. То есть, это вот такая пограничная зона, из которой воля, она как бы капает туда, в область разума, для того, чтобы быть обрабатываемой, и там происходило какое-то обдумывание, принятие решений, понимание того, как реализовать волю. Так вот, тот отцвет, который одевается в хохму, он представляет собой, что значит хохма, миа, энтимоце, появляется из абсолютного нет. Есть, на самом деле, насколько я понимаю, несколько объяснений. Здесь Ребе дает вот такое, что это то, что одевается в хохму, это как будто айн, как будто абсолютное отсутствие существования по отношению к тому, откуда берется эта хохма, к абсолютной безграничности, к абсолютной безграничности сущности. «Векмойши косу бецхаим, да аба йойнек мимазла де арих». И как объясняется в книге, имеется в виду в Кабале Святого Ари, что аба, то есть хохма, йойнек, как ребенок сосет, да, питается от мазаля, от какой духовной основы, от мазаль де арих. Арих – это внешний аспект кесар, то есть начало, которое соответствует ступени, которое соответствует воле. И на что это похоже? Вот это вот, значит, появление хохмы из того, что ну, на порядке бесконечно безграничней, скажем, похоже вот на появление волоса из черепа. Кейн, что интересно, что арих, Яков Ноах, арих соответствует именно таки кости черепа, да? Тогда что соответствует хохме? Волос. Как волосы появляются из черепа. Кейн нимодако. То есть, это вот такое порождение наподобие маленькому шнуру, маленькой нити. Вэгэм пхинас мойсер и мойхин. И это как будто бы избытки мозга, отбросы мозга, скажем. Мойсер и мойхин, мина мойхин апнемиим шебесуя гулгелес. То есть это нечто привлекаемое из того, из внутреннего мозга, который тут там за костью черепа. Шиги пхинас акесар. Гу роцена эрин боругу. То есть из аспекта кесар. Он же высшая воля, благословенна она. Сейчас мы на этом остановимся, только эту метафору еще раз проговорим. Да? В чем красота метафоры вот с этим голосом. То есть хохма при всем своем величии и всем своем, ну, то есть в других наших рассуждениях, там, универсальности, безграничности и так далее, она в данном контексте, миаин тимоцей, в смысле, представляет собой как будто айн. То, что в нее одевается от верха, это как будто айн. С чем это сравнивается? Ну, вот как мы не можем поверить, и как-то вызывает у людей часто такую улыбку, усмешку, как бы, что как, волосы и мозг, ну какая связь, что мозг это один из наиболее продвинутых, наиболее утонченных органов человека, один из королей в теле, согласно самой Торе, мозг, сердце и печень. И среди этих органов, среди королей, это один из выдающихся королей. То есть, ну, есть спор, что, какой из этих королей является верховным. Там, ну, вот есть версия, что мозг властвует надо всем, есть версия, что сердце. Так вот, мозг и волос, так вот, именно в этом смысле, это именно в этом направлении работает данная метафора. Что то, что от мозга, как бы через кость черепа, проникает в волос, это что-то совершенно, то есть не то, не просто мизерное, а просто как будто ничто. То есть вот этот айн от того, что содержится внутри. Ну, дальше вот мы будем на следующих уроках этой метафорой оперировать.